Глава 45. Когда она проснулась, ее пальцы оказались чуть ли не вплетенными в холодный металл по обе стороны от ее бедер. Старые пружины стенали в унисон с ней самой.
«Господи!»
Солнечный свет пробивался через щели в досках, прибитых поперек оконной рамы. Сквозняк доносил до нее терпкие ароматы земли и росы. Кэтрин вспомнилась, как она стояла перед окном и смотрела на детей в саду. А потом она вернулась в спальню Эдит и упала на кровать, где, должно быть, потеряла сознание. Вот только не на эту кровать. То, что произошло после ее возвращения в комнату, было расплывчато или частично забылось, и на все попытки выудить картину событий из мутного омута память отвечала отказом. Может, оно и к лучшему. Потому как творилось что-то неладное. Мелкие ножки, перестукивая на бегу, спешили к двери ее комнаты. Кто-то врывался и плясал перед ней у самого лица, кто-то воняющий старой одеждой, запустением, свежей землей, зимними стужами. Кэтрин помнила звуки, помнила запахи. Но не видела ли она чье-то деревянное лицо, льнущее к ее собственному, чуть ли не вплотную? А еще... ничего. Еще один плохой сон во сне. Ей, наверное, привиделись те странные дети в саду, и как она смотрела на них из коридорного окна. До этого была еще одна греза о красном доме, залитом солнечным светом, наполненном благоуханием цветов. В саду ее ждали... все это должно быть частью транса. Игрой воображения. Получается, трансов было два, или три, или один, но настолько глубокий, что казалось, будто их несколько. Она не знала. Переход из одного места в другое, а теперь еще и сюда, менее всего напоминал пробуждение от глубокого сна, исполненного ярких живых образов. И более всего — перемещение в новый день с поспешно теряющими четкость воспоминаниями о последних часах в сознании.
«Все это нереально. На сей счет не стоит обманывать себя».
Испуг сделал Кэтрин, похожей на куклу, не способную чувствовать что-либо. Замерзши, будто она пробыла всю ночь или даже дольше на холоде, она почему-то не ощущала какого-либо дискомфорта. Шок лишил ее дара речи. Она не понимала, то ли эта бессонница вдруг затянулась на неделе, то ли наоборот она проспала неделю и лишь наполовину проснулась. Кэтрин ущипнула себя за запястье. Даже этот простой, казалось бы, жест дался с трудом. Руки онемели, отяжелели, пальцы ощущались пришитыми. Но она была в сознании. Мир вокруг нее был реален. Тонкий порез на ее руке соднил. Где же скальпель? Где постельное белье, наконец? Ничего этого не было. Даже матраса. Она лежала на голой кроватной сетке. В хмуром свете, просачивающемся сквозь забитое досками окно, Кэтрин различила, что ее переодели во что-то, выглядевшее и ощущавшееся как платье. Ее горло перехватывал воротник, жесткий и тугой. Платье доходило до лодыжек, сдавливало бедра. Оно было старым, когда-то, возможно, белое, ныне же цвета грязи. Свет был тусклым, но его хватало, чтобы уверить ее в том, что на дальней стене больше не было стеллажа с куклами. Мебель из спальни также исчезла. Ее окружали голые стены, порядочно загрязненные. Выходит, ее с самого начала ловко дурманили, чтобы она принимала развалюху за шикарный старый особняк. Нет, в это она не могла поверить. Ее воспоминания о Красном доме и обо всем, что произошло, были слишком яркими, слишком живыми. Пока она была без сознания, ее кто-то переодел и оттащил сюда, на непокрытую старую кровать. В какое-то другое место, в другой дом, или, быть может, в ту часть особняка, где она еще не бывала. Ну или же реальность снова преобразилась, радикальнее, чем прежде. Мысль о том, что она все еще в Красном доме, в спальне Эдит Мейсон и лежит на той же самой кровати, повергала Кэтрин в недоумение и подталкивала к ужасному принятию невозможного. Если ей еще требовались подтверждения, возле кровати стояло огромное черное кресло, опрокинутое боком на голый деревянный пол. Ее глаза мало-помалу приспособились к темноте. В жидких полосах света на стенах плесень ютилась. Кэтрин и так чувствовала ее запах. Она вспомнила, что замечала эту вонь раньше, когда ютилась в темноте в выделенной ей комнате, когда вышагивала по темным коридорам. Порой душок проступал и в столовой. Клочья обоев устилали пол вперемешку со щебнем и листвой. Часть потолка обвалилась. Виднелись деревянные балки. Проводка была выдрана из стен. Матрас был брошен где-то там, где раньше, если верить воспоминаниям, стояло зеркало. Он был весь покрыт черными пятнами, настоящими континентами пятен. Часть набивки лежала неподалеку мокрыми комьями. Кэтрин сжала лицо руками, такими холодными и тяжелыми, что казалось, они принадлежат кому-то другому, или, по меньшей мере, почти парализованы. Кожа ее лица была скользкой от какого-то крема или мази. Она взглянула на свой грязно-белый рукав и принюхалась. От него несло какими-то тяжелыми, незнакомыми духами. Кэтрин осторожно коснулась головы. Волосы были собраны в тугой пучок. На полу рядом с кроватью лежали осколки зеркального стекла, выбитого из рамы много лет назад. Теперь рядом с остальным мусором они казались жемчужинами. Подавшись вперед неуклюже, Кэтрин потерла пальцем участок потускневшего крапчатого стекла. Повернула его к себе. Ее глазам предстало нечто настолько бледное, что едва ли не голубоватое. Ее кожу будто отбелили хлоркой. Снаружи донесся звук, который, как Кэтрин думала, ей больше никогда не доведется услышать. Рокот автомобильного двигателя и шорох шин по неровной дороге. Вспугнутые шумом, птицы вторили машине скупыми печальными трелями. Привстав с кровати, Кэтрин напряглась. На миг ей почудилось, что ее привязали. Но стоило ей подняться и встать на свои неуклюжие ноги, двигаться стало намного легче. Теперь, стоя прямо, она чувствовала себя ловкой и проворной. Миновав неосвещенную комнату, Кэтрин встала у забитого досками окна. Ей стоило некоторых усилий найти подходящую щель и выглянуть наружу. В поле ее зрения попал автомобиль. Зеленый фургон. Модель старая, винтажная даже. Ехал фургон не спеша, словно водитель осторожничал. Подкатив к границе запущенного палисадника, машина остановилась. Прилегающие к особняку земли теперь окружала ограда из проволоки. Раньше ничего подобного тут не было. Большая часть кирпичной стены, той, что прекрасно запомнилась Кэтрин, куда-то пропала. При виде человека, вышедшего из машины, у нее закружилась голова. Накатившая на миг облегчение почти сразу же сменилась испуганным ступором. Леонард Осборн встал у открытой водительской двери. Инвалидное кресло ему совсем не требовалось. Он стоял прямо, не пошатываясь даже. Обогнув капот машины, которую Кэтрин ни разу доселе не видела, он застыл перед оградой. Что-то было у него в руках. Что-то черное и лохматое. С осторожностью водрузив это незнамо что на крышу фургона, ее босс повернулся лицом к дому. Он медленно снял куртку, спустил брюки с тонких ног, расстегнул рубашку, двигаясь с нарочитой тщательностью, как если бы его действия были многожды отрепетированы, как будто то была прелюдия к некому особому акту. Когда он стащил с небритых ног трусы, Кэтрин закрыла глаза, успев увидеть, что торс Леонардо, бледный и иссохший, являл собой лоскутное одеяло из толстых линий блекло-фиолетового цвета. Шрамы. Рискнув снова открыть глаза, Кэтрин увидела, что лицо босса сокрыла маска из темной кожи без каких-либо черт. Впрочем, так было даже лучше.
Так было легче воспринимать шрамированного голого дикаря, в которого за считанные минуты преобразился ее друг и покровитель, такой знакомый, добрый, интеллигентный старичок.